«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня у нас в гостях уже не в первый раз Константин Фаерман, квалифицированный инвестор, член Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель проекта по инвестициям в недвижимость Ассоциации развития финансовой грамотности. Константин, добро пожаловать к нам в эфир в очередной раз.
Добрый день, Василий. Рад приветствовать и рад приветствовать всех, кто нас слушает.
Да, ну для тех, кто Константина слышит впервые, мы уже пару эфиров посвятили тому, что рассмотрели разные моменты, связанные с приобретением недвижимости с юридической точки зрения. И кому эта тематика интересна, я рекомендую обратиться к архиву Радио ВОС и найти, собственно, эти выпуски там. А сегодня мы реализуем идею, которую как раз Константин и предложил, а именно поговорить о приобретении недвижимости с инвестиционными целями, ну, скажем так, инвестирование в недвижимость во всех форматах. Здесь речь может идти не только о покупке конкретных объектов. Вот. И для того, чтобы, собственно, данная тематика отвечала в большей степени запросам нашей аудитории, мы собрали вопросы в профильных группах, чатах, в нашем незрячем сообществе. И, собственно, сегодня попробуем посвятить наш разговор как раз ответу на эти вопросы. Ну, в общем, получилась, мне кажется, достаточно интересная такая подборка. И я вот попробую их, воспользовавшись положением, немножко отсортировав, как раз предложить их Константину. И первый вопрос, мне кажется, он такой самый логичный. Какие ошибки чаще всего совершаются, когда мы говорим про приобретение недвижимости в инвестиционных целях? То есть вот чего стоит опасаться в первую очередь, чего не стоит совершать?
Ну, самое частое из того, что увидел в практике, ошибка при инвестировании в недвижимость – это покупка того объекта, который не принесет желаемого дохода, не принесет дохода, на который инвестор первоначально целился. Ну, возьмем конкретный пример. Многие люди считают самой простой и легко реализуемой идеей по инвестициям в недвижимость. Нашел на Авито или Циане квартиру, и я ее купил и буду сдавать в аренду, а потом она еще подорожает, например, годика там через 3, я ее дороже продам. Что происходит, к сожалению, на практике? Не всегда недвижимость дорожает, если вы ее купили без какой-либо скидки, без какой-либо интересной истории, которая вам позволила ее взять ниже рынка. А вернувшись к нашему примеру, когда вы просто нашли на Авито или Циане какой-то объект, ну, он висел там вместе со всеми, его видели все, не только вы, он открыт, не является каким-либо там инсайтом или там каким-нибудь таким объектом закрытых продаж. И вот вы его купили, потом, например, проходит 3 года. И даже сейчас мы такую ситуацию видим. У нас высокие ставки, высокая ключевая ставка. И, исходя из этого, у банков высокая ставка на вторичную ипотеку. Ну, на ипотеку, где вы покупаете вторичное жилье. То есть новостройки, там есть всякие льготные программы, а на вторичке есть, соответственно, то, что идет по общерыночным ставкам. Ну и, например, сейчас там стало немножко поменьше, но все равно это 20+. И вот за 20+% годовых люди не очень хотят покупать недвижимость. Поэтому во многих регионах мы наблюдаем даже некоторый спад. То есть не то, что там цена не выросла, а в некоторых регионах именно вот из-за вот этих вот объективных причин недвижимость пошла немножко вниз. Соответственно, здесь может реализоваться вот этот первый риск. Через несколько лет купленная вами квартира не обязательно вырастет в цене. Никто вам это не гарантирует. Второй момент – это про арендный доход. Вот в нашем сценарии мы говорим, что инвестор планировал получать из 2 источников свою доходность. Первое, мы с ней разобрались, то, что там вырастет сама квартира в цене. А второй источник – это то, что я с аренды буду там ежемесячно получать некую такую пассивную капалку дохода. К сожалению, вот сейчас по рыночным ценам вам может аренда относительно цены, по которой вы купили, скажем, квартиру, приносить процентов 6 годовых. Что такое 6 годовых? Ну, ребят, это как минимум там в 3 И даже вот перед этим еще, когда депозиты были повыше, иногда там в 4 раза ниже, чем ставка банковского депозита. То есть иногда в разные периоды истории легче даже положить деньги на депозит. И они вам будут приносить больше, чем недвижимость, которая будет вас снабжать арендным потоком. То есть вот эта вот доходность от арендного потока, она может быть в разы ниже, чем депозит, или в разы ниже, чем другие инструменты, ну, например, купить какие-то облигации на московской бирже. Вторая ошибка – это когда человек купил какой-то объект не юридически чистый. То есть может быть объект, в котором кто-то имеет право пожизненного проживания, этот момент не был проверен. Может быть, объект, вот у нас сейчас очень интересное дело, уже находится на стадии обжалования в Верховный суд. К сожалению, пока каких-то значимых результатов нет, но человек купил земельный участок в Сочи, а на нем оказалась полоса отвода железной дороги. И на момент покупки этого в документах не значилось. После этого в документах, в частности, в выписке из реестра на данный объект появилось как обременение. И если более говорить простым языком, то конечный результат в сухом остатке на этом земельном участке ничего нельзя строить. То есть представьте, вы купили земельный участок с инвестиционной целью, хотели там на нем что-то построить и дороже продать, либо просто земля подорожает, ее продать дороже. И вот это вот не получилось, потому что вообще юридический участок оказался с такими обременениями, что строить на нем запрещено. Вот. Есть там другие примеры, но все это, если обобщить, речь идет о том, что купили объект, в котором есть определенные, довольно серьезные юридические огрехи. Это вот, например, ошибка номер два. Ну и, скажем, ошибка номер три. Это когда мы путаем и для себя не совсем четко ставим целеполагание. Мы все-таки покупаем для инвестиций или мы покупаем для себя? Вы знаете, вот такие как бы психологические ломки, когда происходит вот эта вот подмена понятий, например, наблюдал у многих инвесторов, кто пробовал вкладывать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. В принципе, тема интересная, потому что можно инвестировать в валюте, отличной от рубля, то есть это какое-то хеджирование от девальвации, которое периодически с рублем происходит. Но в то же время, наслушавшись сказок сладкоголосых риэлторов, которые говорили, что там в Дубае недвижимость всегда там только растет, точно так же, как и в России, в других юрисдикциях, недвижимость растет не всегда. И вот когда прошло какое-то время, этот инвестор, который думал, что сейчас там он заработает в твердой валюте дирхам, которая плотно привязана к курсу доллара, и прошли, значит, иногда даже годы, что-то вот недвижимость не дорожает, и в аренду плохо сдается. И тогда человек начинает уже себя уговаривать, ну, в принципе, я, наверное, не обязательно уж покупал для инвестиций, зато я ее там могу рассматривать, что я купил для себя, для личных целей. То есть у меня там вот есть домик у моря. И дальше может выясняться, что, например, в ОАЭ очень такой жаркий климат, и туда все-таки не так может быть комфортно ездить, там летом плюс 50, там зимний период, да, но кроме климата, который, например, мы нивелируем вот эту жаркость, там в зимний холодный сезон, нормально там можно находиться, но там еще там огромная дороговизна. То есть вот в Дубае там сходить в кафе, в парикмахерскую подстричься, получить какую-нибудь там медицинскую помощь, услугу, это настолько дорого, что люди понимают, что для них жизнь, она некомфортна. И вот они при этом не думали заранее, да, когда покупали. И тогда вроде получается, что это как не пришей кобыле хвост. Вот купил ты объект, то ли ты его купил для инвестиций, то ли все-таки ты его купил для личных целей, но в результате может быть так, как ты глубоко не анализировал, что все-таки ты хочешь, какую цель перед собой ставишь, то может получиться, что не сработал ни первый путь, ни второй. Поэтому лучше вот заранее разделять и как-то на будущее просчитать, то есть что я буду с этим объектом делать, если для инвестиций, почему я верю в то, что вырастет его цена. Или если я его беру для себя, ну, насколько я точно уверен, что он удовлетворяет мои жизненные потребности, это именно то, что мне будет давать там комфорт и удовольствие от недвижимости, а именно вот эти вот цели мы ставим, когда себе что-то берем. Но в любом случае надо четко понять, ну, в начале сделки, перед сделкой, чего именно ты хочешь. То есть вот, наверное, вот подытожив, да, вот такие вот три момента. Это не получение желаемой доходности. Второе – это покупка недвижимости с юридическими огрехами. И третье – не установление, не проработка четкой цели, когда инвестор не понимает, то ли он это для себя купил, то ли для инвестиций, то ли там не для того и другого. Вот, наверное, такие вот основные три
Да, ну
момента.
вот я как раз, наверное, сейчас блоком два вопроса затрону сразу. Мы, причем частично уже по ним прошлись. Да? Первое, вообще, вот в условиях высокой ставки, да, она сейчас имеет тенденцию к снижению, но тем не менее, да, 18% на текущий момент, пока мы записываемся. Есть ли смысл вот в условиях такой ставки, которая есть сейчас, инвестировать в недвижимость вообще? И еще один вопрос, будут мнения, что самый надежный способ вложиться в недвижимость – это купить ее и сдавать в долгосрок. Да, ну вот о чем мы тоже поговорили. Но давайте все-таки мы, может быть, чуть-чуть эти вопросы дораскроем, да, вот, тем более, что просят именно мнение Константина высказать, да, и по первому, и по второму пункту.
Так, хорошо, тогда начинаем с вопроса, насколько вообще сейчас интересно инвестировать в недвижимость, с учетом того, что ставки пока еще остаются неплохие, даже когда ЦБ снизил до 18 годовых, все равно это еще весьма неплохо, и у нас в истории не так часто бывают моменты, все-таки вот когда ставка именно такая. Интересно ли в этом плане недвижимость? Ответ следующий. Если просто недвижимость, которую мы покупаем, как все, на всеобщем поле обозрения, и там нету какого-то дисконта к рыночной цене, то в данный момент, скорее всего, нет. Если вы рассматриваете горизонт инвестирования, ну, там, например, до 3 лет. Потому что сейчас можно, например, там, ну, депозит уже на 3 года не дает, ни один банк под 18 там, годовых даже. А вот, например, на Мосбирже в каких-то облигациях такую доходность в районе там 18-19 можно зафиксировать и на 3 года тоже, причем у вполне надежных эмитентов. Поэтому в данной ситуации, если там рассматривать 3-летний горизонт, скорее не очень сейчас хороший момент. Какой есть нюанс? Если вы хотите лет, например, там на 10, на 15, 20, многие именно так покупают недвижимость, вот в такой прям огромный долгосрок на всю жизнь, тогда можно. Потому что на горизонте там 10 лет даже какая-нибудь там 6-процентная доходность, она может оказаться интересной от аренды, плюс капитализация, то, что сам объект подорожает, вот если на очень долгие сроки мы закладываемся. Ну, еще раз, долгий срок, там, 10 лет плюс. Какие у нас могут быть сценарии, когда интересны покупки недвижимости даже на короткие сроки? Если мы покупаем недвижимость с какой-нибудь историей, а история дает дисконт к рынку, например, срочный выкуп. Мы взяли недвижимость там на 20% ниже рынка, потому что ее нужно было купить вот там за 2 дня. Второй вариант. Мы купили недвижимость с торгов. Через ЗЦП, там путем мониторинга площадок в ходе аукциона, этим надо заниматься, это определенные навыки, но там можно купить объект ниже рынка. Третий пример. Мы купили ниже рынка недвижимость, заложенную у банка, ипотечную, по которой, например, шли просрочки, и человек не мог платить, поэтому готов тоже продать ее с дисконтом, просто чтобы банк на него не подал в суд. С такой историей тоже можно отхватить какой-нибудь объект, там процентов на 20-30 ниже рынка. Вот если такие варианты мы рассматриваем, то даже в эпоху высоких ставок это может быть интересно. Если мы просто покупаем по рынку на общем, так сказать, поле, где, ну, знаете, действуем как все, да, как серая масса, то тогда сейчас не лучший период. Вот такой ответ на этот вопрос.
Спасибо. Ну, мне кажется, вы сразу оба вопроса затронули. Давайте перейдем к следующему блоку. Тем более, что вот сразу несколько человек просили уточнить про фонды недвижимости. Да, в целом, как вы относитесь к такому формату приобретения недвижимости, да, инвестиций в недвижимости, как ZPIF, и насколько эта форма является защищенной для инвестора? Вот конкретно человек спрашивает, например, в фондах Парус присутствует кредит, на который приобретаются там дополнительные объекты?
Ну, я не стал бы оценивать конкретно там фонд Парус, так как глубоко его не анализировал. Ну и плюс, наверное, мы в наших ответах на вопросы там не будем давать какие-то там прямые рекомендации в пользу одного фонда или там против другого.
Да, безусловно.
Вот. Но сам по себе факт того, что если сообщена информация, что Парус инвестирует в недвижимость, в том числе приобретаемую на кредитные средства, то здесь мы, естественно, можем констатировать с вами дополнительные риски. Потому что всегда, когда есть чужие деньги, эти деньги сколько-то стоят, стоимость кредита, да, на сколько-то процентов годовых. И если, например, она куплена на процентную ставку по кредиту, которая по нынешним временам высоких ставок, на чем мы уже сегодня несколько раз с вами обращали внимание, там, например, под 25 годовых фонд берет кредит, чтобы купить эту недвижимость. А недвижимость, например, может приносить там 15 годовых, ну вот где-то управляющий там просчитался, то понятно, что фонд может уйти и в минус, потому что доходность от недвижки ниже, чем расходы на использование заемных денег. Это конкретно вот если фонд инвестирует с привлечением кредитного плеча. Другой момент – это про фонды в целом. Да, довольно интересный инструмент. Плюс таких фондов – то, что они позволяют инвестировать недвижимость с очень небольших сумм. Например, вход во многие из ETF недвижимости может начинаться там, от 10 тысяч рублей, там, от 5 тысяч рублей, иногда меньше. Очевидно, что за 5-10 тысяч рублей вы сами никакой объект недвижимости не купите. А благодаря вот использованию ZPIF-а есть неплохая возможность входить с маленьких денег, вы будете вот таким мини-мини владельцем там какой-нибудь одной 50-тысячной части объекта недвижимости благодаря этому ZPIF-у. Вот, в этом плане плюс, конечно, таких инструментов. Но здесь надо тоже быть очень внимательным. Почему? Потому что такие ZPIF, они, как правило, не гарантируют доходность. И внимательно знакомьтесь с правилами. Обычно в них сказано, что прошлая даже там доходность ZPIF, которую можно посмотреть исторически, она не гарантирует, что такая же доходность будет в будущем. Например, если там по итогам прошлого года такой ZPIF дал там плюс 9% или там плюс 11%, вполне возможно, что в каком-то следующем году он покажет 0 или минуснет. Обычно правилами это так и предусмотрено, что здесь вы рискуете. И, соответственно, надо понимать, во что все-таки инвестирует ZPIF. Вот недавно, например, там предлагали нам вложиться с деньгами в ZPIF, который инвестирует в так называемый Light Industrial. Это небольшие складские помещения, которые находятся в некотором дефиците, по крайней мере, в Подмосковье. И этот сегмент, есть аналитика, которая свидетельствует о том, что будет расти. Потому что там складов у нас не хватает. Light Industrial – это формат, в который, возможно, сейчас перспективно будет заходить. Это такие склады, но не огромных там размеров, а вот такие, что называется, ближе к маленьким или средним. И вот если верить в то, что там стоимость квадрата будет расти, и ZPIF как раз декларирует, что он будет инвестировать в эти склады Light Industrial, и, например, инвестор тоже верит в эту идею, там можно заходить. Другой там, например, ZPIF инвестирует в квартиры. Вы, например, как инвестор не очень верите в то, что квартиры будут расти, или там вам непонятно, по какому принципу управляющий отбирает эти квартиры. Какие там он купит, какие не купит, почему, будет ли он их перепродавать. То есть здесь важно понимать логику, что конкретно управляющий ZPIF-ом будет делать с теми объектами, в которые он вкладывает деньги инвесторов. Если вы про это прочитали, получили объяснение, они внятные, четкие, и вы верите, что эта идея принесет плюс, тогда да. Но если просто, знаете, к сожалению, приходится видеть, что многие просто проинвестировали, ну, там, ZPIF, потому что он там относится к какому-то там банку из топ-5, там, 10. А это, ребят, ничего не гарантирует. Даже исторически иногда у таких ZPIF-ов, можно это посмотреть, открытая информация, они иногда уходят в минус. Иногда показывают доходность меньше депозита. То есть, собственно, если вы потом придете с претензиями, вам скажут, ну, вы правила наши читали, там, да, такое бывает, так сложился рынок. Поэтому, как вывод, к запифам можно относиться положительно, в них инвестировать, но важно понимать, во что запиф инвестирует, кто им управляет, пользуется ли он кредитными средствами, какой вид недвижимости предпочитается управляющим, там какие у них целевые программы, куда они заходят. И еще один, кстати, важный момент. Надо понимать, какую комиссию они берут за управление. Вот это тоже очень важно, но иногда многие забывают, что существует так называемая management fee, то есть оплата менеджменту, да, то есть управляющему нужно платить, его команде нужно платить, бухгалтерам, юристам, где-то они арендуют помещение. Ну, фонд, в конце концов, должен еще и прибыль приносить, помимо покрытия расходов. Поэтому вот эти все вещи, они тоже прописываются в правилах управления, и в том числе там указано, какие расходы. Ну, там, например, фонд берет там 2% от стоимости активов. То есть вы туда там инвестировали, например, 1 000 000 рублей, 20 тысяч в год, как 2% с вас по-любому возьмут, потому что фонду тоже нужно кормиться. А какой конкретно там, ну, берется в каждом фонде вот эта именно плата за управление, это, опять же, нужно смотреть и изучать до того, как купить паи. Вот такая еще рекомендация.
Вот еще один момент касаемо фондов недвижимости. Как происходит оценка объектов, которые входят в состав фонда? Да, то есть это независимые оценщики, насколько можно там условно доверять той сумме, которая указана как ну, чистые активы фонда.
Ну, что касается чистых активов фонда, вот эта сумма, она считается, есть определенные правила по РСБУ, российские стандарты бухгалтерского учета, или МСФО, это уже международные правила, то есть там надо посмотреть, по какому стандарту они считают, и в том числе, какую стоимость они берут, там, например, балансовую или рыночную, когда декларируют стоимость своих чистых активов. То есть это, опять же, надо прочитать там правила фонда, надо почитать ту документацию, под которой вы должны расписаться. И тогда будут понятны ответы, в том числе и на вопрос, как именно они оценивают недвижимость. Вы знаете, тут очень такой важный психологический момент и ловушка. Мы когда входим в какой-то запиф, кстати, как и в другой финансовый инструмент, обычно в интернете там надо проставить галочки везде. Согласен, согласен, согласен. И там подтвердить смс-кой или там просто кнопки нажать. И многие люди автоматом ставят. То есть, ну, раз фонд большой, там, авторитетный, он предложил, я везде галочки проставил, совсем согласился. А то, что там под этими галочками куча документов, там по 10, 20, иногда и больше страниц, ну, мы про это забываем, а зря. И в том числе, возвращаясь к началу вопроса, в этих документах должно быть указано, как именно они оценивают. Конечно, если правильно, то должны привлекать и оценщиков, и учитывать какой-то рыночный опыт. Потому что иногда то, что оценщики пишут в своих отчетах, если вы у риэлтора, который реально в полях на рынке, спросите, а вы по этой оценке там продадите такой-то объект недвижки, он вам скажет нет. То есть оценки, они иногда бывают такими теоретизированными, и гораздо лучше, когда фонд прибегает в оценке объектов именно к помощи практиков, тех, кто находится в полях, и тех, кто реально на рынке понимает, вот этот объект его там за столько-то рублей продаж, или он там будет висеть месяцами и годами. Вот. То есть да, вот здесь надо, конечно, смотреть, как они оценивают конкретно в правилах, ну и можно позадавать эти вопросы менеджеру, который предлагает вам паи купить.
Ну вот, наверное, последний вопрос. Что касается именно сделок с жилой недвижимостью и инвестирования в жилую недвижимость. Вот опять же, некоторые специалисты, эксперты или авторы, давайте так лучше скажем, литературы по инвестированию советуют вариант разделения, допустим, жилой недвижимости на части, да, то есть, допустим, мы берем квартиру, делаем из нее условно две маленькие квартиры и как будто бы получаем больший профит на выходе. Насколько это в целом реализуемо и какие здесь вот подводные камни можно обозначить?
Вообще вот эта стратегия, которая называется условно разделение целого на части в недвижимости, в инвестициях в недвижимость, она рабочая. Потому что здесь действует общее правило, которое так же, как и на товарных рынках, оптом дешевле, в розницу дороже. Но если мы говорим конкретно, ну, здесь имеется в виду в розницу цена квадратного метра. То есть, когда вы, например, покупаете там 300 квадратов, то у вас квадратный метр стоит дешевле, чем если потом вы размежуете там, например, на маленькие объекты, у которых там будет ликвидная площадь 30 квадратных метров вместо 300. То есть, один большой там на 10 маленьких. Естественно, в составе 30 квадратов цена за один квадрат выше. И здесь профит инвестора. Но когда мы говорим конкретно о квартирах, там есть масса моментов, касающихся юридических тонкостей. Например, как вы потом вот эту деленку узаконите? То есть иногда на рынке приходилось видеть такие варианты, когда инвесторы с помощью, например, риэлторов покупают квартиру, там трешку, делят ее на три объекта, и потом по комнате продают. Здесь сложность состоит в том, что вот получить кадастровый номер на каждую из этих трех комнаток, его это сделать довольно трудно, а в некоторых случаях даже невозможно. И у вас будет только доля. То есть, например, вы можете купить там одну треть в квартире с кадастровым номером таким-то. Понятно, что обладание долей в собственности очень снижает инвестиционную ее привлекательность по сравнению с тем, как у вас был бы в собственности объект со своим собственным отдельным кадастровым номером, потому что у дольщиков нужно там спрашивать разрешение на продажу, на распоряжение. У них есть право преимущественной покупки. То есть если вы хотите реализовать, вы им там должны разослать письма, там прошу купить мою одну треть там, по такой-то цене, там за месяц они вам должны ответить и так далее. Потом эти сделки они должны совершаться у нотариуса. Потом встает вопрос о мокрых точках, о том, как электричество там туда дополнительно пускать, ведь вам в одной трети квартиры надо будет все-таки поставить какую-то там плитку, да, электрическую. Вопрос с санузлом. Это будет коммуналка или вы будете делать отдельный санузел? Видел варианты в практике в Москве, когда делают там отдельные санузлы и используется такой механизм, как соло-лифт, который ведет отходы вот от этого каждого санузла в общую трубу. Но это опять же нюансы, там это нужно узаканивать или кто-то уставляет это неузаконенным, но ровно до тех пор, пока соседи не пожаловались. Учитывая все вот эти сложности по делению квартир, я бы больше рекомендовал стратегию деления целого на части в недвижке использовать при покупке земельных участков. Вот, например, вы купили гектар земли, разделили его на участки ликвидной площади там, по 10-12 соток, ну и какая-то часть у вас уйдет, будет потрачена на то, что между ними должны быть еще дороги. То есть в сухом остатке у вас останется полезной площади меньше, но сотка в составе 10-12 соточного участка 100% будет стоить дороже, чем у вас раньше стоила сотка в составе гектара. Если вы еще при этом разделение там облагородите, входная группа, там коммуникации проведете, электричество, вот у вас уже такой маленький коттеджный поселочек. Вот, вот такие вот проекты, они больше имеют перспективу с делением земли, нежели с делением квартир. Ну и, наверное, последнее, где еще можно пробовать деление, это коммерческая недвижимость. Ну, это вот, опять же, отдельная тема. Здесь лучше обратиться к экспертам. В частности, мы тоже такие сделки помогаем структурировать. Потому что в коммерческой недвижимости при ее делении все-таки меньше ограничений, чем в жилой. Вот это надо помнить.
Да, безусловно, есть везде свои нюансы, и всегда лучше привлекать экспертов, дабы себя защитить от многих рисков. Ну что, мне кажется, очень много вопросов действительно сегодня успели осветить. Константин, спасибо вам огромное, что приняли участие в этом эксперименте, который инициируем в том числе благодаря вам. Ну и надеюсь, что это тоже будет нашим слушателям полезно. Спасибо.
Спасибо большое за внимание. Спасибо, Василий, за организацию. Остаюсь на связи. Всем желаю удачи в инвестициях. Money, money.